Лекция у нас будет выращивание лекарственных растений. Вот, по применению вам, к сожалению, много сказать не смогу, потому что я агроном. Вот, я не фитотерапевт, к сожалению. Вот, и знаю только общие сведения. Так. В общем, применение лекарственных растений в качестве лекарственных средств, оно насчитывает, конечно, столько же веков, как человеческая история. Они с самых древних пор использовались. Вот. Знания и опыт по их использованию накапливались в течение многих-многих-многих поколений знахарей. Вот. Они получались как из личного опыта. Вот, например, есть сведения этнографические. Знахари Северной Америки, индейских племен, они многие растения испробовали на себе. Вот. То есть, сколько их отравилось, за это время я не знаю. Потому что много лекарственных растений просто ядовитые бывают. Вот. Или, например, получались сведения из наблюдений за животными. Например, вот в Сибири олени, моралы, они весной, когда у них огрызет ослаблен, истощен, они выкапывают сами растения, в общем, морали корень, ливзея. Это растение, теперь оно известно как вот сильный адаптоген, именно применяется при ослабленных состояниях, когда человек болен или утомился. Вот. А, например, когда олени ранены, они поедают гвоздику. Она обладает кровоостанавливающими свойствами. То есть из таких источников. Долгое время знания передавались из устно, с появлением письменности. Они начали записываться. Вот. И практически каждый народ мира создал собственную систему лечения растениями. Вот. Ну, мы знаем, есть европейская медицина, китайская медицина, индийская медицина, вот. Тибетская медицина. Вот. Некоторые системы так и остались самобытными. В общем, вот это, например, китайская медицина, индийская они, вот, и тибетская, они очень как бы имеют много особенностей. Но вот если говорить о нашей медицине, о русской, то она, конечно, испытала сильное влияние европейской, но, например, для нас характерно было широкое применение вот, просто овощных растений, огородных, как это для излечения. Вот. Например, долгое время в Европе просто смеялись, что нас используют чеснок как лекарственное растение. Вот, а потом оказалось, что действительно очень полезное растение. Так. В общем, европейская медицина, которая, в общем-то, примыкает наша, она основана на медицине Древней Греции и Рима. Вот, которые тоже, в свою очередь, испытали влияние египетской медицины, ближневосточной медицины. То есть так все связано, что очень древний мир он был не такой замкнутый, как может показаться, сведениями он обменивался. Вот. Например, в общем, ученик Гиппократа Теофраст описывал уже несколько сотен лекарственных растений, а в Средневековье уже было около 1000 лекарственных растений известно. Вот. Однако сейчас, когда вот началось такое научное изучение, многие растения, они как бы отставлены в сторону, потому что они либо имеют действие не очень сильное, либо имеют побочные эффекты, тоже иногда бывает. Вот. И сейчас, например, вот у нас в последнюю фармакопею вошло около 250 растений всего. Но это такие самые сравнительно легко добываемые, сравнительно такие действенные растения, вот, которые используются более-менее широко. Вот, но одни из них выращивалось всего около 50. У нас вот была такая организация, сейчас она изрядно потрепана после развала Союза. Союз Лекраспром. Она заготавливала и выращивала лекарственные растения. Вот. Вот, ну, у нас в России, конечно, тоже многовековая история применения лекарственных растений. Как они использовались широко, было, в общем, понятно из того, что после распространения письменности сразу появилось довольно много книг. Вот, не книг, а вот в каждой практически летописи, в каждом вот тех времен книги и сборники есть упоминания о лекарственных растениях, о том, что, в общем, ими лечат, их выращивают. Вот, и, так сказать, в общем, в средние века у нас выращивание растений во многом было списано в монастырях. Вот. Ну, конечно, большую часть и тогда, и сейчас собирали в дикой природе. Вот. Но на государственный уровень выращивания растений вышло всерьез только где-то вот при Петре Первом. До этого был организован такой государственный сбор. Еще вот при Иване Грозном он основал придворную аптеку и, как бы сказать, называлась аптекарская изба. Это тоже было учреждение, где велся, в общем, массовый сбор заготовок лекарственных растений в природе. Но там лечились в основном уже все слои населения. А в аптекарском, короче, аптекарская палата – это была придворная аптека. Там было много привозных лекарств. Вот. А позднее из аптекарской избы был организован аптекарский приказ, и это уже, считайте, прообраз Министерства здравоохранения. Там был боярин в главе. Вот, и функция сбора сырья была возложена на крестьян. Вот они его заготавливали, поставляли. Вот. Так. В общем, где-то в конце 19-го, начале 20 века сделала большие успехи химия. Вот до этого все средства лекарственные, они были преимущественно растительного происхождения, очень мало минеральных, мало животных. Вот. Сейчас только животные средства. Сейчас это, например, у нас медицинский только змеиный яд, по сути дела. А вот в гомеопатии используются сейчас до сих пор и жабы сушеные, и змеи. Вот поверьте, заготавливают они как сырье, сушат, людей лечат. Вот действуют они, действуют, я не знаю. Вот. Но, однако, какие не сделала медицина вот химических средств успехи, до сих пор около половины лекарственных средств растительного происхождения. И так, наверное, останется. Потому что многие лекарственные вещества, которые есть в растениях, синтезировать практически невозможно. Они чересчур сложные. Это было бы или невозможно, или очень дорого. Вот. А потом лекарственные растения незаменимы в лечении таких вот хронических состояний или несильных заболеваний, потому что они не имеют практически побочных эффектов, ну, многие не имеют. Вот, они могут лечить, в общем, не вызывают привыкания. Потом обычно для лечения одного и того же заболевания применяется много растений. Если, скажем, к одному возникло некоторое привыкание, можно перейти на другое. Вот это тоже плюс. Однако для лечения острых состояний, когда вот заболевание только, в общем, обнаружит, конечно, лучше использовать средства вот самые тяжелые заболевания, химические, потому что растения, они обладают таким некоторым слегка замедленным действием, они действуют не совсем сразу, а вот так. Вообще, вот, значит, что такое лекарственное растение? Это растение, которое содержит так называемые физиологически активные вещества. Их там много групп, вот алкалоиды, гликозиды, фенольные вещества, они оказывают действие на организм, на разные системы, вот, и таким образом помогают человеку в борьбе с болезнями. Вот. Лекарственные растения могут как непосредственно использоваться для лечения, так и перерабатываться. Вот. Ну, в общем, лекция у нас будет о выращивании растений, и вообще выращивание большинство растений больших трудностей не представляет лекарственных, потому что, в отличие от многих культурных растений, лекарственные растения все вот буквально вчерашние дикари. Вот они сравнительно неприхотливы, но, правда, вот с одной стороны у них свойство неприхотливость, а с другой стороны есть такая сложность у них, что вот они имеют такие чисто дикие признаки часто. Например, бывают у них легко осыпающиеся семена, семена с колючками, с крючками, с летучками. Вот, трудно бывает собрать на этих растениях, потому что придешь, а все осыпалось. Вот, то есть там есть разные хитрости. Там обвязывают растения, там вот пакеты на них одевают, чтобы семена не улетали, или собирают семена, когда слегка не дозрело, и потом в больших снопах досушивают, они при этом дозревают. Вот. Потом у них очень, у многих, это вообще свойство диких растений, у них очень растянутый период бывает появления всходов. Не у всех, но бывает. Когда всходы могут появляться в течение так 5-10 лет, потихоньку-потихоньку. Вот. Это тоже свойство диким растениям, потому что в дикой природе там не угадаешь, какой будет год хороший или плохой. И вот у них часть идет этот год, часть другой, и вот таким образом они, как бы у них страховка на будущее, что 17 лет не сейчас, а через год или через два. Потом у них у многих очень мелкие всходы. Вот это тоже большая трудность. Но когда их много выращиваешь, они всходы мелкие, слабые, легко забиваются сорняками. Вот сорняки очень их как бы забивают легко так. И, как бы сказать, всходы многих вот культурных, мы, в принципе, знаем, как они выглядят. А здесь бывает посеешь и думаешь, а что взойдет, как оно будет выглядеть, чтобы угадать, что это именно оно. Вот, ну, лучше сеять их, например, рядками. Тогда хотя бы видно, что то, что это рядком, это вроде бы и есть то, что мы посеяли. Но, к сожалению, у меня как бы демонстративного материала по всходам вообще нету. Показать мне вам нечего, как они выглядят. Вот, если вы будете выращивать, придется вам уже на своем опыте замечать, как они будут из себя. Вот. Потом некоторые растения лекарственные, они дурно отзываются на нанесение удобрений. Вот самое известное, вот это вот женьшень. он растет в природе очень медленно, и пока он медленно растет, он с каждым годом он накапливает действующие свои вещества. А если хорошо удобрить, он вырастет гораздо быстрее, но будет такой водянистый, практически без эффекта. Вот. Там, например, вот в Китае, в Японии его выращивают и так на огороде, но они выращивают его для еды, не для лечения. Для лечения они предпочитают использовать только дикорастущий. Вот поэтому при выращивании лекарственных растений удобрения лучше не доложить, чем переложить. Потому что еще одно отличие от растений обычных огородных, то что у лекарственных растений важен не количество урожая, а качество в первую очередь. То есть пусть будет меньше, но зато лучше. Вот есть даже фармакопея по каждому виду сырья указывается, сколько там должно быть действующих, не меньше какого-то количества. Вот. Если меньше, то сырье забраковывается. Так. В общем, если говорить о выращивании, то все лекарственные растения можно поделить на несколько групп, которые обладают более-менее схожими требованиями к условиям произрастания. Так, в первую группу входят растения однолетние и двулетние. Во вторую – многолетние растения, чьим сырьем является подземная часть, то есть корни, корневища, там, клубни, луковицы. Так, в третью группу входят тоже многолетние растения, но у которых сырье – это надземная часть. Там цветки, листья, трава, плоды бывают, семена. Так, четвертая группа – это древесно-кустарниковые растения. Так вот, в пятую группу входит один женьшень. Он очень с претензиями растения. Пожалуй, самый сложно выращиваемый из всех. Вот. Ну и можно упомянуть культурные растения, огородные, которые тоже используются как лекарственные. Вот. И такие растения тропические, как алоэ и каланхоэ. Вот. Но о них можно сказать сразу, что растения огородные, вот укроп, петрушка, сельдерей, тыква, морковь, они используются как лекарственные, но они выращиваются обычно, как и выращивают всегда. То есть их всегда для переработки закупали у обычных колхозов Союз Лекраспрома. Вот, то есть здесь никаких сложностей с выращиванием. То есть есть несколько только растений, которые я вам скажу подробнее. Это тмин, анис и фенхель, которые у нас не распространены в Московской области, они же не более южные, но в принципе они могут расти. Вот, если вас заинтересует их выращивать, я про них скажу подробнее. Вот, алоэ и каланхоэ у нас выращиваются только как комнатные растения. Их раньше выращивали при Союзе в Грузии, в Аджарии, там был совхоз Кабулети. Там их выращивали и пересадочные культуры, то есть их держали зиму в теплице, а потом выращивали, высаживали на гряды. Вот. У нас это, к сожалению, очень... То есть, в принципе, высадить их можно, но если это будет не жарко, и они будут себя чувствовать плохо на улице, и сильно не будут расти. Вот. Так, в общем, первая группа – однолетние и двулетние лекарственные растения. Так, из однолетних растений, вот такие растения, как василек синий, лен, календула, подорожник блошный. Есть такой подорожник, он не как наш, если вы слыхали название подорожник блошный, еще называют блошное семя. Вот, но это тоже подорожник, его выращивают как заместитель подорожника нашего большого, обыкновенного. Вот, у меня, в принципе, картинка есть, то как я ее покажу вам, не знаю. Преда можно пустить. Так. Так. Где-то тут он у меня был. Тут картинок много, но... Так, просто многие растения хотели показать, потому что лучше один раз увидеть. Вот. Это был... Вот этот вот, подорожник блошный. Вот он совсем не похож внешне на подорожник, вы сейчас, если увидите. Он такой... Что? Такой тоже, но он многолетнее растение. Потом о нем уже скажу в своей группе уже. Вот, так, продолжу. Расторопша пятнистая есть растение. Ромашка аптечная, череда. Все эти растения выращивались некогда, сейчас еще выращиваются в специализированных совхозах, колхозах. Вот, их вырастить как бы можно довольно легко. Потом есть растения. Пастушья сумка, сушеница топиная, горец почечуйный, горец птичий, спорыш. Ромашка зеленая, без лепестков, вот это, фиалка полевая. Это типичные сорняки, собственно говоря. Все их не выращивали, когда их собирали, в общем, вели заготовку на полях, и там вот в сорных местах, местах, где как бы нарушена естественная вот эта вот флора, то есть где-то, скажем, перепахали, перекопали. Там на нарушенной почве тоже сорняки произрастают, как правило, обычно. Вот. Но их выращивать сложновато, потому что у них... Они особенно склонны к осыпанию семян. Вот. И такое свойство многих сорняков, они вот, когда не нужно, растут замечательно. А когда хочешь их вырастить, вот, например, вот пытались выращивать крапиву как техническое сырье. У нее в стебле есть волокна, довольно прочные. И вот представьте себе, она не пошла в культуру никак. Всходы очень мелкие, легко погибают. И вот когда не нужно, она растет. Когда нужно, никак. Вот, то есть вот... Вот с этими растениями, вот пастушья сумка, сушеница, горец, ромашка, фиалка, могут возникнуть проблемы с выращиванием. Вот. Ну и двулетнее растение – это золототысячник, коровяк лекарственный, дягель лекарственный, вот, и лопух, репейник. Вот. Лопух, дягель, коровяк и золототысячник. У нас тоже золототысячник, он как бы не распространен. Там тоже где-то есть картинка. Вот. К сожалению, долго книжку ходит по рядам, так что... Может быть, если вот когда лекция закончится, кому-то хочется посмотреть растение, которое он хочет знать, я посмотрю, если у меня есть, я покажу. Так вот, эти растения имеют тоже как бы ряд общих особенностей. Все эти растения... довольно-таки требовательны к плодородию почвы. Они как бы недаром растут у нас на огородах, сорняки, потому что им там очень нравится, и это все очень устраивает. Все условия, которые вы создаете для своих растений, они им тоже подходят на пять. Вот, то есть почва должна быть умеренно рыхлой, с углинок, влажность такая достаточно постоянная, умеренная. Вот все это им очень как бы нравится. Вот. Но многие из них в то же время могут быть совершенно неприхотливы. Например, ромашка аптечная растет на самой тощей почве, даже без полива, вот, растет. Но если вы будете ее поливать, она вам спасибо скажет, не откажется. Вот. У большинства из них очень мелкие всходы этих культур. Вот. То есть очень большое внимание к ним нужно провести в начальный период жизни, когда они совсем маленькие. Вот, поливать их, осторожно пропалывать. Вот потом, когда они уже будут посильнее. И свойство такое, в общем, как правило, мелкие всходы, это всходы из мелких семян. То есть это понятно, семечко маленькое, там зародыш маленький. Вот их часто сеют без заделки вообще, потому что пробиться на поверхность почвы из-под слоя толстого они часто не могут. Вот это делается в основном двумя способами. Либо сплошным, это когда просто разрыхляют хорошо землю и просто посыпают семена сверху. Поливают и укрывают типа вот лутросил, такой нетканый материал, чтобы он дышал, но как бы притянял слегка, потому что иначе они могут подсохнуть. Или делают бороздку, сеют на одно семя, но тоже не заделывают, и тоже укрывают лутросилом после полива. Вот это такой способ, ну, довольно надежный. Вот. Все они культуры раннего срока сева. То есть их нужно сеять как можно раньше. Вот. Правда, некоторые из них, вот ромашку, например, очень ромашка аптечная, как бы разработанная культура, очень она была крупнотоннажная, много ее выращивали, заготавливали. Ее можно сеять и озимым способом, где-нибудь в августе, и под зиму. Вот. Но, естественно, тоже без заделки, потому что... Вообще, когда сеют чем-нибудь под зиму, сеют всегда в два раза мельче, чем летом, потому что за зиму семена как бы они втягиваются в почву. Вот, ну, В принципе, если будете сеять будете весной, то это подходит для всех. Потому что пас зимы не для всех подходит. Так, еще насчет сева без грелки. Семена тиновых культур светочувствительные. То есть они дают положительную реакцию на свет. Когда они всходят на свету, они всходят быстрее и дружнее. Вот. А при пассивной недели они могут вообще не взойти. Бывают такие случаи, когда... Нет, у многих культур семена... Хотя вот у льна семена довольно крупные, вот единственная из них практически, вот и лопух. Вот ее можно сеять нормально за дело, как вы привыкли, вот... Но эта культура тоже довольно, кстати, это давно уже сельскохозяйственно, довольно беспроблемно, поэтому вот как бы все сложности, так что когда растение входит в культуру, и там пребывает много сотен лет, у него многие проблемы отпадают. Там колючки, вот как-то вот просто люди путем естественного отбора отбирают более удобные растения. Вот, и поэтому растения, которые долго в культуре, они и всходят хорошо часто, и растут тоже так. Вот. Так, об удобрении этих растений. Все удобрения вносят под перекопку почвы, потому что у них сырье довольно быстро убирается, и подкормки уже неэффективны. То есть там практически всех сырье трава, цветки. Вот, то есть они выросли, зацвели, и вы их уже убрали. Вот. И удобрения лучше не органические, а минеральные. Потому что органическое удобрение, оно, конечно, хорошее, но имеет свойство довольно долго разлагаться в почве. И основная польза от него оказывается уже во второй половине лета. А нам нужно дать быстрый эффект. Вот, и примерно... Вот, например, можно внести под перекопку почвы, рассчитывая на квадратный метр, спичечный коробок нитрофоски. Нитрофоска – это удобрение, которое там есть, и азот, и фосфор, и калий, то есть чтобы все сразу... Вот. Но сейчас есть еще удобрения другие, там, например, удобрение с добавлением микроэлементов. Вот. Лучше, наверное, даже использовать его. Там химира. Вот тоже в таком количестве. Потому что если лекарственное растение бывает не очень хорошо воспринимают удобрения вот обычные, азотные, фосфорные, калийные, то микроэлементы на них всегда оказывают очень положительное действие. У многих из них повышается содержание действующих веществ. Вот. И потом, как правило, микроэлементы прибавки урожая вот в массе не дают. Дают только улучшение качества. Вот. Так вот, о двулетниках конкретно. Все эти, в общем, из них такие, как золотысячник, коровяк, убирают на второй год, а дягель и лопух убирают осенью первого года жизни, когда они ждут как большой корень сравнительно, и вот его можно уже убрать. Вот. Такие растения можно и подкармливать, потому что они будут у нас довольно дольше на поле. Так, для дягеля и лопуха, кроме того, желательно иметь почву более рыхлую и обработанную, потому что у них сырье корень. Вот, а потом я позже скажу о заготовке сырья, то есть о том, как ее убирать. Вот, когда они убирают сырье корень, его стараются, его моют как можно быстрее и в холодной воде, потому что чем дольше он пребывает в воде, чем дольше он отмывается, тем больше он теряет свои вот действующие вещества, они тоже могут вымываться. И поэтому, если почва рыхлая и легкая, то все просто отряхивается, и, в общем, уже полоснуть, и все готово. А глину смываешь. Вот. И очень как бы это сказывается плохо. Так. В общем, двулетные растения, их после посева прореживают. Поскольку они крупнее, вот однолетние растения, их когда они сеют часто, их будет много растений, но они будут более мелкие. А если посеять пореже, они будут, конечно, реже расти, более крупные. Но в общем и целом сырье будет одинаковое количество. То есть либо их будет много мелких, либо будет мало крупных. То есть для них пореживание, в общем, особо не обязательно. Потом, как сорняки, они способны самоизреживаться в нужной степени. То есть они как-то поделят территорию и лишние выпадут. Это тоже как бы наследственное свойство от диких растений. Вот, а двулетники нужно прореживать на расстоянии где-то так 15-20 сантиметров друг от друга. Вот. Вот у коровяка сырье цветки, а у золотысячника трава. То есть трава – это цветущее растение. Он где-то вот такого росточка, вот, небольшая травка. Но золотысячник он используется как горечь. Вот горечь аппетитная, то есть при там, гастритах пониженной кислотностью, вот, когда просто человек аппетит плохой. Вот, то есть этим растениям, так как они, у них сырье цветущее, им еще можно внести вот, на второй год весной подкормить их фосфорными удобрениями, перед тем, как они будут вот, где-то вот где-то в мае. Вот. Например, удобрение там суперфосфат, двойной суперфосфат. Вот, его можно внести где-то одну столовую ложку на метр редка. Можно просто рассыпать, а можно даже, может быть, лучше его растворить в воде и полить этой водой, потому что так получится равномернее. Он несется, то он гранулированный, то есть там будет где-то гранула, где густо, а где ее нет, там пусто. Так, вот теперь еще о семенах этих растений. Вот большинство из них легко дают всходы. То есть у них маленькие... Тут, такая вещь, многие семена лекарственных растений имеют такое понятие, как физиологический покой. То есть они даже при благоприятных условиях могут не всходить. Вот, это тоже свойство таких растений, оно практически уничтожено у растений культурных. То есть их сеешь, они всходят, а эти нет. Вот, но у большинства из них покой неглубокий, он устраняется, как правило, просто сухим хранением в течение зимы. То есть пока они хранятся, покой проходит. Вот. Или, например, тоже его легко сеют под зимний посев, когда сеют где-то в конце октября, начале ноября. То есть, чтобы они не взошли еще, но ушли под снег. Они там сами будут сертифицироваться. Вот. Из них, сказать, наиболее сложный – это лопух. У лопуха очень растянутый период появления всходов. Если его посеять весной, он будет сходить все лето потихоньку. Вот. Причем ничем с ним пока не... Мы вот у нас в Виларии, в институте, исследует лопух, пока ничем его не удалось укротить. Вот сеют его под зиму, сеют его стратифицированными семенами, все равно он очень долго и неохотно всходит. Вот, но с другой стороны, лопух можно и не выращивать, его можно накопать. Вот. Так.
Пищевой называется.
Ага, лопух. Лопух.
Купила, да, и посеяла весной. Вы знаете, он какой вырос? Вот такой и оторвался за лето. Пищевой.
Пищевой, есть пищевой лопух.
Мне не понравился.
Но он не очень вкусный. Я бы тоже пробовала, если честно. Вот. Это в Японии... Это наш обычный лопух, но это просто как бы культурный сорт. Японцы корень режут и кушают. Им нравится, а по-моему, в общем... Ушла лопух, ничего интересного. Но, в принципе, есть его можно. Он полезный, питательный, там у него в корне крахмал содержится, по-моему, жирное масло немного есть. То есть, худой конец. Лопух.
Так. Теперь я его буду укорчевывать, наверное, меня замучает.
Ну, выкорчевывать, он лопух двулетнее растение, и он как бы он образует розетку, потом цветет и погибает. То есть он у вас сам выпадет. Корчевать его долго не придется. Вот. Это не одуванчик, который выкопал раз, он опять вырос, выкопал, опять вырос. Лопух, он в этом смысле. Так. Так, теперь переходим к травянистым многолетним растениям, у которых сырье корни. Вот. Таких растений у нас довольно много. Вот. Это аир обыкновенный. Алтей лекарственный, валериана, горец змеиный, девисил, диаскорея, кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, она же колган. Так, левзея сафлора винная, переступень, пион марин корень, дикий пион, ревень, радиола розовый, синюха голубая. Так, шлемник байхальский. И вот еще есть новое растение, хиноцея пурпурная. У нее сырье как корни можно использовать, так и траву, и цветки. Так, вот у всех этих растений общее свойство, что для них предпочтительно легкие почвы, легкий суглинок лучше всего. Потому что это как сказывается благоприятно на развитии корня в смысле размеров, так и потом вам легче будет его копать. Вот, и потом казалось, что он легче отмывается от легких почв. Ну, если почва не очень легкая, то уж какая есть. Также под посадку требуется довольно глубокая перекопка по возможности. Как можно, так, в общем, как можно глубже, тем, в общем, и лучше. Вот. Эти растения многолетние, под них хорошо бы внести органические удобрения, вот, и плюс к ним еще весной минеральные. Поскольку растения будут, они в среднем их выращивают 3-4 года. Но там есть отклонения небольшие, сейчас поясню. Так, вот, ну, например, где-то пол ведра перегноя на метр квадратный и, скажем, спичечный коробок той же самой нитрофоски. Вот, свежий навоз под них лучше не вносить, вот, потому что свежий навоз как раз сейчас дает этот самый эффект разбавления, когда вырастает большое-большое растение, но при этом практически себе не содержит ничего полезного. Вот. И, кроме того, эти растения можно каждую весну подкармливать. Пока их не выкопаете, надо выкапывать их нужно осенью или весной, но вот пока они растут, если вы еще год их продержите, то весной можно внести вот ту же самую нитрофоску. Например, это вот столовую ложку на вот метр редка, и лучше с водой. Так, растения растят эти 3-4 года до уборки. Но некоторые из них, например, вот синюха, алтей можно выращивать всего 2 года, то есть на второй год, как пришла осень, их можно скопать. Вот. Валериану девисил выращивают обычно 3 года. Вот. Остальные вот 3-4, и такие растения кардиола розовая, диаскорея, можно выращивать дольше. Также можно дольше выращивать пион, потому что он, чем он дольше растет, ему больше корень набирает. Вот. Ну, это уже как у вас хватит терпения. Вот. На все эти растения оказывает очень положительное свойство удаления у них цветков. Потому что если цветки удалены, то растения все питательные вещества отправляют в корень. Например, когда выращивают валериану и синюху, цветки удаляют тут всегда. Это же их выращивали в свое время промышленно, сейчас еще выращивают, конечно. Вот. И даже есть такая операция скос цветоносов. Их просто скашивают где-то вот на 30 метров от земли. Так, то есть еще. Вот, все эти растения во взрослом виде довольно засухоустойчивы. В первый год их поливают, а во второй год поливать их можно даже вообще не поливать, потому что, опять же, обильный полив тоже вызывает увеличение размеров растений без увеличения содержания в нем этих вот действующих веществ. То есть, опять же, большое-пребольшое растение и малотолковое. Вот. А нет, как бы предаем не будет, если только не будет большой засухи. Вот. Исключение здесь растение аир. Обыкновенное, так что это растение прибрежное, болотное. Но оно вообще-то растет на любой почве. У нас вот бутстон растет, просто псели растет. Хотя его особо не поливают. И, в общем, казалось бы, что он там должен погибнуть. Но вот такое вот интересное есть свойство у него, что он в природе встречается по берегам водоемов, а вообще растет и на обычной земле. Вот. Но, с другой стороны, корни аира часто продают в аптеках, вот, и можно его как бы купить. Потому что он все-таки растет у нас не очень охотно. Он больше растет чиноземная зона, южнее. Так вот, потом все эти культуры очень разумно было выращивать через рассаду. Кроме аира и диаскорея, у тех размножаются они в основном корневищами, отрезками. Вот, потому что это как бы положит и экономит семена, и потом вы уже сажаете их, не прореживаете, а просто сажаете заранее с заданным расстоянием. Вот. Большинство у них сажаются с расстоянием 15 сантиметров, потому что они не такие большие, довольно быстро убираются. Третий год считается немного, а четвертый. Вот из них вот покрупнее вот девисил, кровохлебка, левзея, их сажают пореже. И совсем редко сажают пион и ревень, поскольку растения очень крупные, особенно ревень. Вот. Ну, у этих растений есть у некоторых как раз вот сложности с семенами. Например, пион уклоняющийся, у него семена всходят в природе 2 года. То есть вы его посеяли, а он зашел не следующую весну, а даже еще через год, на вторую весну. Так что у него очень сложный покой. У него в первый год, так сказать, в общем, делается готов расти корешок, а во второй год почка. То есть, если вы, в общем, с таким растением, в общем, сеять их, как бы можно, вы их сеете в почву и отмечаете это место. Можно, например, вкопать в землю горшок обычный, туда положить вот просто обычную землю и семена, чтобы потом не потерять. И просто как бы в теньке, чтобы там почва не пересыхала. И просто ждите, когда появятся всходы, потому что как-то убыстрить это невозможно. Вот. Или, например, Вот тоже черемша всходит тоже на второй год при посеве.